Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, у нас речь идет об отношении к политической деятельности. И в прошлый раз мы говорили о том, придя к некоему выводу, что христианин может заниматься политической деятельностью, может состоять в какой-нибудь партии, может управлять государством, занимать какой-нибудь государственный пост, может даже организовать какую-нибудь партию, все это может христианин, а церковь этого не может. Для церкви политика – это некий соблазн. Не в смысле, что церковь постоянно соблазняется политикой, а в смысле, что политикой князь мира сего соблазнял однажды Христа. И церковь, поскольку она является телом Иисуса Христа, она из поколения в поколение, из века в век переживает те же самые испытания, искушения, которые пережил некогда подвигоположник, основатель церкви Иисус Христос. И все то, что ему тогда в известном время, в известном месте, в эпизоде, описанном в Евангелии, пришлось отречься от тех прилогов, от тех соблазнов, которыми соблазнял его князь мира сего, соблазнял сатана. Вот каждый раз церкви приходится эти же самые соблазны проходить, их отвергая. Если церковь эти соблазны не отвергает, она теряет связь со Христом, она попадает в разные искушения, конечно, это отступление в грех, но поскольку церковь все-таки тело Христово и хранится благодатью Святаго Духа, то Он хранит ее, буквально блюдет ее, блюдет церковь и не позволяет ей увлечься, погрузиться в эти соблазны до конца. И через скорби, через страдания, через большие-большие порой потери Он выводит церковь снова на ту дорогу, на тот путь, с которого она некогда сошла, уступила, увлекшись некоторым соблазном. Если же какая-то часть внутри церкви этого не принимает возвращения, пытаясь идти определенным ей путем, то в конце концов вот благодать Духа умаляется, хотя возможно, и иногда так бывает, до конца благодать Божия не оставляет и это сообщество этих людей, бывших некогда Церковью Христовой, но пока они веруют во Христа, возможно, наверное, только Бог знает это по-настоящему, и они сохраняют благодать Святаго Духа, хотя и увлеклись соблазном, как это бывает и с людьми. Так вот, для церкви политика – это соблазн, известный соблазн сатаны, когда сатана предлагает Иисусу Христу власть над миром. То есть, стань царем мира, и ты сможешь во имя добра, во имя правды, во имя справедливости, всей мощью своей, ты совершенный, ты Христос, ты Сын Божий, все, что ты попросишь, Отец тебе даст, и ты сможешь, наконец, этот мир сделать счастливым. Ведь именно, скажем, этот соблазн является для многих непреодолимым искушением. Они мечтают о том, чтобы у церкви или у кого-то из особо любимых им пастырей или царей, императоров, монархов, чтобы вот хорошо бы этим митрополитам, епископам, патриархам, императорам, царям, королям была дана власть над миром. Вот бы тогда наступила бы замечательная жизнь, идеальный правитель, идеальные законы во главе этого мира. Вот будет настоящая человеческая жизнь. Злодеи будут наказаны, правда будет торжествовать, бедные сироты будут защищены. Вот очень многие мечтают об этом, иногда не очень сознавая это, иногда очень сознавая это и борются за утверждение такого бытия, забывая, просто забывая, как-то не отражая это в своей повседневной деятельности, что это искушение Христос отверг. И этот соблазн он не принял. Он не принял власти над миром. Он не захотел этой власти принять. И вот как бы давая церкви объяснение этому явлению, этому своему отказу, он говорит, опять-таки в известном месте, что «Царство мое, оно не от мира сего». И церковь – это место, это состояние, это время, когда вновь и вновь произносятся слова «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». То есть здесь всегда во веки веков церковь утверждается как Царство Божие. И другого Царства Божьего на земле нет, не было и не будет во веки веков, пока мир этот не кончится. На этой земле Царства Божьего не будет. Когда придет новый мир, когда придет новое небо, новая земля, когда будет «се творю все новое», тогда это и будет Царство Божье, Царство благодати, Царство, в котором церковь и мир, они становятся как бы одним целым, не становятся, между ними нет никакой границы. Мир включается, церковь в церковь, церковь объемлет собой весь мир. Про это время апостол Павел сказал, что «и будет Бог все во все». Ну а пока вот церковь, она не от мира сего, и церковь именно как богочеловеческое бытие, продолжая дело своего основателя, продолжая дело, осуществляя дело того, кем она живет и чье присутствие в мире оно утверждает, она не может заниматься политикой и как некое целое образование, и в лице, в основном это, скажем, проводится в лице своих клириков, священнослужителей, епископов и так далее. Церковь отстраняется от политики. На это есть и еще разные основания другие. Как говорил в свое время патриарх Тихон, церковь должна быть над схваткой, над противоборствующими сторонами, потому что и по ту, и по другую сторону находятся ее сыны, члены церкви. И чтобы быть способны их примирить, быть способной молиться из-за того, из-за другого, быть способной желать этого примирения, именно примирения, не победы одной или другой стороны, а примирения враждующих сторон. Церковь должна быть над политикой, и это дает ей и благодать, и дерзновение, и молиться о примирении, и ходатайствовать о примирении, и выступать примирительницы этих самых сторон, хотя вот именно в последней роли очень редко удавалось на протяжении истории церкви выступать в роли примирителя. Но тем не менее, вот эту возможность быть чистой от братоубийственной крови, быть чистой от ненависти и злобы. Церковь всегда отстаивает и борется вот этим своим устранением от политической деятельности, в частности и тем, что она, церковь всегда признает существующую власть и молится за существующую власть. Но христианин, он может заниматься политикой, как мы уже сказали, но занимаясь этой политикой, он должен помнить три, ну пусть их будет три, простых, понятных правила, иметь их перед собой. Человек, христианин, не, еще раз повторю, не любой человек, а христианин, то есть человек, для которого Христос есть самая большая ценность его жизни. Пусть он еще не встретился с ним как с живой личностью, он еще не, скажем, не пережил некое благодатную встречу со Христом, но вот он уверовал и осознал и понял, что важнее Христа в жизни человека не может ничего быть. Вот христианин, если он все-таки решил для себя, что ему важно заниматься политикой, он должен понимать, первое, что его политика есть, неважно в чем она проявляется, есть дело, которым он служит людям. Людям. Не идеи, не принципу. Людям. Неважно, какие эти люди. Но это должны быть реальные, живые люди, которых он видит, которых он знает, о которых он помнит, которых он имеет перед своими глазами физическими или перед своим мысленным взором, когда отстаивает какое-то решение или принимает какое-то решение или отказывается от принятия какого-то решения. Но он должен видеть живых людей, которым он служит, тем даром, той способности, которая у него есть. Второе, что должен помнить этот христианин, занимающийся политикой, что он должен всегда верить, что он может, хочет и может улучшить жизнь людей. Сделать ее хоть чуть-чуть лучше, справедливее, сытнее, благотворнее, чтобы вот он должен именно верить в то, что он может чем-то этим людям помочь. Не просто вот верить в то, что политика его предназначение, скажем, и заниматься политикой, потому что он больше ничем другим заниматься не может, и этим он просто зарабатывает себе деньги. Вот этот случай не пройдет. Для христианина, для любого другого человека и пройдет, и сплошь и рядом проходит. А вот для христианина не пойдет. Он должен действительно желать, верить и мочь хоть как-то улучшить жизнь людей. Иначе, чтобы он не потерял ту цель, ради которой он занялся в свое время политикой, ради которой он создал партию, ради которой он пошел в парламент, в губернаторы, в мэры, в министры, в президенты, он должен помнить о том, что он начал это для того, чтобы улучшить жизнь. У него может не получаться и будет не получаться, он может совершать ошибки и будет совершать ошибки, но пока он видит ясно эту цель и верит, что он может чем-то этим людям помочь и как-то жизнь улучшить, он будет на своем месте. А самое главное, что это место будет созидать в нем человека и созидать в нем христианин. И третий принцип, третье необходимое условие для того, чтобы человек мог заниматься политикой, он должен, как христианин, он должен всячески избегать любых способов защиты или тем более пропаганды греха. То, что он знает, что это грех, защищать этот грех, пропагандировать этот грех, он не может, не имеет права, тогда он перестает быть христианин. И, конечно, с точки зрения, скажем, современной палитры, оценки, представление о том, что такое грех, а что грехом не является, очень широкий спектр, и для некоторых, скажем, этих позиций греха как такового вообще не существует. И для христианина же все гораздо проще. То, что Писание называет грехом, то, что церковь считает грехом, то и он считает грехом, потому что, я уже несколько раз повторил, речь идет о христианине, а не просто человеке, который во что-то верит, чему-то служит, как-то себе все это представляет. Для них это их деятельность имеет судьей только собственную совесть. И речь идет, мы ведем речь только о христианах. Кроме политики, в рамках одной страны есть еще политика, ну скажем так, мировая политика, геополитика, или как сейчас ее принято называть, глобальная политика, мировая политика, политика, которая осуществляется в, ну можно сказать, в планетарном масштабе. Сейчас она все более и более осуществляется, именно такая вот очень глобальный выглядит. Но вообще это может быть политика между разными странами, где вот страны как-то взаимодействуют, о чем-то спорят, воюют, ссорятся, конфликтуют, пытаясь в этом взаимодействии найти, нащупать некий компромисс, который бы позволил вот именно каким-то образом ограничить жизненное пространство каждой отдельной страны, то есть найти тот консенсус, тот компромисс, который бы позволил каждой стране отстоять собственные ценности с пониманием, что эти ценности, эти задачи, эти национальные интересы есть и у другой страны. И вот искусство этого лавирования, договоренности, способности договариваться, все эти договоры, союзы и прочие вот взаимодействия различных стран, это тоже может быть уделом христианина. Этим тоже может заниматься человек церкви, и занимались, и, скажем, даже есть известные люди на этом поприще, скажем, такие как Горчаков, или тот же Федор Иванович Тютчев, или Константин Леонтьев, пусть он как дипломат не ахти какую деятельность вел, но все-таки он ее вел, и для него лично, скажем, эта дипломатическая карьера для Леонтьева стала, как ни странно, разворотом именно ко Христу, к церкви. Неожиданно он не думал, что так получится. Вот. И, конечно, и христианин может заниматься этим делом. Важно понимать, что, конечно, ища договоренности, ища разного способов сохранить мир, утвердить мир, христианин, он служит не только своей стране, он и занимается, то есть он на этом месте является, то есть является христианином, а стало быть и должен быть и честен, и насколько это возможно, откровенен, и избегать явного зла, преступления, лжи, греха и так далее. Конечно, на этом поприще, на поприще мировой политики сделать это очень трудно, но особенно по поводу сохранения честности в отношениях и правдивости в отношениях. Но все-таки, как показывает мировая история, и в этом, на этом поприще можно остаться честным человеком, остаться человеком и заниматься отстаиванием национальных интересов и не переставая при этом быть христианином и не теряя связи со Христом, а более того, даже обретая приобретая эту связь со Христом, как было в случае с Леонтием. Но нынешняя мировая политика, как я уже сказал, она становится все более глобальной. Она уже не преследует, собственно, национальные интересы. И если она рождалась, эта мировая политика, именно из желания отстоять перед лицом других стран свои национальные интересы, то со времен Британской империи она, мировая политика, перестает все активнее и активнее, перестает заниматься именно отстаиванием национальных интересов. Они либо какие-то наднациональные, либо какие-то интернациональные, но, собственно говоря, вот национальных интересов как таковых становится все меньше и меньше. Это не просто так. Когда христианин, скажем, занимается каким-то делом за пределами своей территории, делегированный правителем, администрацией, властью, народом, он исполняет свое служение. Он служит своему народу, и для него это понятно. И как слуга своего народа он является, может сохранять и честь, и достоинство, и даже, ну скажем, стяжать мученическую кончину, как это тоже бывало с дипломатами не только в 21 веке. Напомню, скажем, такого более известного как писателя Александра Грибоедова, который в первую-то очередь тоже, как это ни странно, был дипломатом и очень хорошим дипломатом. И был убит именно потому, что отстаивал интересы своего народа, своего государства, именно свои национальные интересы. Вот человек это с христианской точки зрения, с нравственной точки зрения, вот отстаивание интереса своего народа, даже вплоть до того, чтобы можно быть убитым за отстаивание этих интересов, это понятно. Это часовой на посту, это человек, который ну, действительно вот служит своему народу тем, что отстаивает его жизненное пространство или еще какие-нибудь интересы. А когда вот понятие национального интереса уходит, тогда позиция, нравственная позиция человека, который занимается мировой политикой, становится очень хрупкой. Он кому служит? Он чему служит? Он служит, когда своему народу, это понятно. А когда он уже не служит своему народу, то он служит кому? И вот нравственная позиция, уж тем более христианская позиция такого человека, в таком состоянии становится очень хрупкой, очень ущербной. И потому заниматься честно мировой политикой так, как она сейчас порой представляется, именно обслуживающей не национальные интересы, а какие-то совершенно ненациональные интересы. Ну, скажем, создание какой-нибудь Аль-Каиды никакого отношения к национальным интересам американского народа, именно как народа, именно как некой целостности, оно не имело никакого. Американскому народу было совершенно не нужно. Это было нужно кому-то, да, эти люди, кому это было нужно, они были американцами, но народу это было не нужно. И народ, конечно, ничего об этом не знал, не разумел, но важно именно вот этот факт. Или, скажем, поддержка интернациональная, как тогда говорили, поддержка какой-нибудь террористической организации в Анголе. Каким местом оно могло защищать национальные интересы русского народа или тогда советского народа? Тоже никакого. И вот человек, который занимается такими вещами, теряя связь с защитой национальных интересов своего народа, жизненных задач, жизненных идеалов, ценностей своего народа именно, как своего народа, вот его нравственная позиция, его христианская позиция становится очень такой нестабильной, очень нетвердой. И сохранить, конечно, связь со Христом, сохранить свое полноценное церковное бытие становится очень сложно. Наверное, в какой-то степени возможно. Я не дипломат и не занимаюсь мировой политикой. До конца, скажем, судить об этом вопросе я не могу. Я просто понимаю, что человек, который теряет представление о том, кому он служит, такой человек очень быстро теряет правильное христианское мироощущение. То есть, а это важно, христианское мироощущение включает в ощущение того, где ложь, а где правда, где добро, а где зло. А теряя это именно мироощущение, то есть ощущение того, что этого делать нельзя, это что-то лживое, это что-то злое, вот это ощущение, оно теряется, потому что теряется, собственно, мое участие в христианстве, мое участие в церковной благодатной жизни, и я выпадаю из этого ощущения и думаю, что делая добро, я могу служить злу. Думая, что отстаиваю правду, я легко могу заблудиться и оказаться человеком, отстаивающим ложь. Конечно, взаимодействие, интеграция народов, культур, она не только возможна, она неизбежна. И более того, это продолжалось на протяжении всей истории человечества. Люди соприкасались, они могли конфликтовать, они могли интегрироваться. И интегрироваться, да, эта интеграция происходила по-разному, иногда очень полюбовно, как, скажем, интеграция народов Сибири или Крайнего Севера вот, в российское пространство. Или, например, как очень замечательная интеграция, которая, ну, не состоялась, не завершилась, быть может, не состоялась и не свершилась, быть может, и слава Богу, что это произошло, но сам феномен этой мирной очень интеграции в конце 19-го, начале 20 века, когда русские крестьяне, русские купцы, русские казаки, русские ремесленники, приказчики и просто обыкновенные люди, они вот так вот интегрировались в Маньчжурию, вот, что привело в свое время к русско-японской войне. Но вот это вот присутствие русских в Китае, это вообще замечательная вещь, феномен, который по понятным причинам никто никогда всерьез не изучал, не занимался. Но это вот такая очень интересная модель интеграции, где не было никакого противостояния, никакого конфликта, никакого надрыва, разрыва. Сейчас, скажем, ну, по отзыву некоторых людей, не так просто интегрироваться вот русскому человеку в жизнь Китая. Гораздо проще, наоборот, получается, жителю Китая интегрироваться в российскую действительность. Но вот тогда эти процессы происходили. И они всегда происходят. Лучшим, может быть, образцом была Византийская империя, которая интегрировала огромное количество народов. И всем это принесло благо, в первую очередь потому, что через эту интеграцию люди, народы приняли христианскую весть, в том числе и наши предки таким образом приняли христианскую весть. Очень много полезного из этой интеграции выходит. Например, многие вещи, которые мы считаем буквально русскими, они действительно были получены в результате такой культурно-бытовой интеграции, такие, как, скажем, пельмени, которые считаются традиционным русским блюдом, или самовар. Это все заимствованные вещи. Но они настолько прижились на русской почве, что вот считаются национальным, традиционным, сугубо русским проявлением. Или, например, 500 лет совместной жизни русского и татарского народов, оно уникальный опыт интеграции. Да, началось все с конфликтов, но после этого 500 лет мирного сосуществования, где прекрасно два народа и религиозно, и культурно уживаются друг с другом, беря из каждого народа все лучше. Интеграция возможна, но так как она осуществляется сейчас, это совсем иной феномен.